Юность Полианы. Кассета пятая, сторона вторая. Глава 21. Летние дни. Еще до приезда Керю Полиана говорила Джимми, что она надеется на его помощь по части развлечения гостей. Джимми тогда не высказывал чрезмерного желания помочь ей по этой части. Но не прошло и 4 дней с тех пор, как они приехали, он проявил себя не только желающим, а просто жаждущим выполнить эту роль. Судить об этом можно было по частоте и продолжительности его посещений. Он щедро предлагал в их распоряжении лошадей и автомобиль. Между ним и миссис Керю с первого взгляда возникла самая сердечная дружба, основанная, по-видимому, на сильной взаимной симпатии. Они гуляли, разговаривали и даже составляли разнообразные планы для дома рабочих девушек, которые возможно было осуществить в наступающую зиму, в которую Джимми будет в Бостоне. Джимми тоже уделялось достаточно внимания. Не забыта была и Сади Дин. Сади, судя по отношению миссис Керю к ней, воспринималась как член их семьи, и миссис Керю внимательно следила за тем, чтобы она была в курсе и даже участницей всех планов увеселительных мероприятий. Но не только Джимми предлагал увеселительные мероприятия. Вместе с ним все чаще и чаще появлялся Джон Пендлтон. Пикники, прогулки на лошадях и автомобили предлагались и исполнялись. А длинные чудесные вечера проводились на Харрингтонской веранде за книгами и вышиванием. Полиана была в восторге. Ее платные гости не только были ограждены от скуки, но ее хорошие друзья Керю с удовольствием подружились с ее другими друзьями Пендлтонами. И как клушка над цыплятами, она кружилась по веранде, изо всех сил стараясь сделать так, чтобы ее гости подольше оставались вместе и были счастливы. Однако ни Пендлтоны, ни Керю не были удовлетворены тем, что Полиана оставалась просто зрителем их развлечений, и они настойчиво приглашали ее присоединиться к ним. Они не признавали никаких возражений с ее стороны, и очень редко Полиане удавалось найти какое-нибудь извинение. «Как будто мы позволим тебе связываться с этим горячим тортом с глазурью!» набросился на нее однажды Джимми после того, как проник в планы ее творчества. «Ты только посмотри на это превосходное утро! Мы все пойдем в ущелье и обед возьмем с собой, и ты идешь с нами!»
«Но, Джимми, я не могу!» «Ну, конечно же, не могу!» – запротестовала Полиана.
«Почему? Обед нам здесь не нужен, потому что мы не придем на обед».
«Ну, а с собой же надо?»
«То, что с собой, мы возьмем с собой, поэтому тебе не нужно будет ничего здесь готовить». «Нет, ну скажи, что тебе мешает пойти вместе с нами и с обедом?»
«Нет, Джимми, я же не могу! Ведь нужно покрыть торт глазурью».
«Мы не хотим глазурь».
«Повытирать пыль.
Нам не мешает пыль.
Заказать продукты на завтра.
Дай нам сухарей и молока. Мы предпочитаем тебя и сухари с молоком, чем индюшиный обед без тебя».
«Но я не могу перечислить тебе всего, что я должна сегодня еще сделать».
«А я не хочу и слушать».
Весело отпарировать Джимми.
«Я хочу, чтобы ты перестала искать причины. Иди, одевай свою шляпку. Я нашел на кухне Бетти и сказал ей, чтобы она собрала нам обед. Ну, беги!»
«Ну, Джимми, ты просто необыкновенный парень, ведь я не могу идти!» Рассмеялась Полиана, пятясь назад, так как он потянул ее за рукав. «Я не могу идти с вами на этот пикник!» Но она пошла. И не только в этот раз, а еще и еще. Она не могла не пойти, потому что на этом настаивал не один только Джимми. Но Джимми и мистер Пендлтон, не говоря уже о миссис Керю и Сади, и даже самой тете Полли.
«Ну, конечно же, я рада пойти!» – радостно вздыхала она, потому что ей не нужно было выполнять часть ежедневной работы, несмотря на все ее протесты.
Но никогда в жизни не было еще таких квартирантов, как мои, которые бы предпочитали молоко с сухарями. И, конечно же, никогда не было такой хозяйки, которая бы носилась по пикникам таким образом.
Кульминационный момент настал, когда однажды Джон Пендлтон, и тетя Полли никогда не переставала восклицать по этому поводу только из-за того, что это был именно Джон Пендлтон. Так вот, Джон Пендлтон предложил, чтобы они все отправились на 2 недели в горы, где было расположено маленькое озеро. Место это было в 40 милях от Белдингсвилла. Идея была принята всеми с радостным энтузиазмом. Всеми, кроме тети Поли. Тетя Поли позже сказала лично Полиане, что все это было хорошо и желательно, чтобы Джон Пендлтон вышел из своего угрюмого отшельничества, в котором он пребывал так много лет. Но нет никакой необходимости ему стараться превратиться опять в 20-летнего мальчика. А по ее мнению, он как раз-то этим и занимался. Всем же она холодно заявила, что она не собирается ни на какую безумную вылазку, чтобы спать на сырой земле и есть всяких жуков и пауков под предлогом развлечений. Она также не думает, что это разумно со стороны тех, кому уже за 40. Если Джон Пендлтон и почувствовал едкий укол в отношении себя, то он не показал вида. Интерес и энтузиазм от этого нисколько не уменьшился, и скоро планы на предстоящую экспедицию были готовы. Решено было единогласно, что если тетя Поля не хочет идти, то это не причина для остальных оставаться так же.
«Во всяком случае, миссис Керри – единственная компаньонка, в которой мы нуждаемся», – легкомысленно провозгласил Джимми.
Целую неделю говорили только о палатках, продуктах, снаряжениях, фотоаппаратах, удочках, и почти ничего не делалось, что не касалось приготовления к предстоящему путешествию.
«Давайте все это сделаем по-настоящему!» – предложил задорно Джимми. «Да, включая даже миссис Чилтон, жуков и пауков!» – добавил он с веселой улыбкой, глядя прямо в сердитые глаза леди. «Никаких избушек под столовую! Мы хотим настоящий лесной костер с печеной картошкой в золе, а сами, чтобы сидели вокруг него, рассказывали всякие истории и жарили кукурузу на длинных палках.
Еще мы хотим плавать, кататься на лодках и ловить рыбу!» – звонко добавила Полиана. И, увидев лицо Джимми, она вдруг поперхнулась и добавила. «Ну, это, конечно, мы не будем делать постоянно, ведь там мы сможем и спокойно посидеть, поговорить и даже почитать!»
Глаза Джимми потемнели, а лицо побледнело. Он раскрыл губы, но не успел произнести даже и слова, как в разговор вступила Сади Дин.
«Ох, да ведь это... Да ведь во время этого путешествия обедов мы ожидаем всяких неожиданностей!» — говорила она возбужденно. «Я уверена, что что-нибудь будет, как, например, в прошлое лето в Мэйне. Вы бы видели рыбу, которую поймала миссис Керри. Это было... Расскажи им!» — повернулась она к Джимми.
Джимми рассмеялся и тряхнул головой.
«Они ни за что не поверят!» — возразил он. «Рыбацкой истории наподобие этой!»
«Ну давай!» — поддержала Полиана.
Джимми все еще мотал головой, лицо его приобрело нормальный оттенок, и в глазах не было видно боли. Полиана удивленно посмотрела на Сади, которая вдруг, расслабившись, откинулась на спинку кресла с явным облегчением. Наконец настал назначенный день, и все отправились в туристическом автомобиле Джона Пендлтона. За рулем сидел Джимми. Машина заворчала, стуча и громыхая, тихонько тронулась. Послушался шумный веселый хор прощальных слов и долгий гудок сигнала под уверенными пальцами Джимми. В последующие дни Полиана часто возвращалась мысленно в эту первую ночь в горах. Ощущения были очень новые и просто замечательные во всех отношениях. К 4 часам их 40-мильная путешествие на машине подошло к концу. Но с 3:30 их автомобиль запрыгал по кочкам и выбоинам старой проселочной дороги, не предусмотренной для 6-цилиндрового автомобиля. Для самой машины и для водителя, который управлял ею, эта часть была просто убийственной.
Для остальных же веселых пассажиров, которых не касалась ответственность за незаметные выбоины и грязевые зигзаги, вид новых зеленых арок, от которых их приходилось пригинаться, вызывал новые взрывы смеха. Вот показался вид места, на котором Джон Пендлтон имел в виду разбить лагерь, так как он был тут много лет назад. И он облегченно вздохнул. «Ой, как тут чудесно!» – почти хором повторили остальные.
«Рад, что вам понравилось. Я думаю, что это подходящее место», – кивнул Джон Пендлтон. «И все-таки я немного волновался, потому что все меняется, иногда даже до неузнаваемости. Конечно же, и здесь немного заросло бурьяном, но это мы можем легко привести в порядок».
Все дружно принялись за работу. Одни расчищали место, другие ставили палатки, разгружали автомобиль, раскладывали костер и устраивали кухню и кладовую. Во всей этой суматохе Пуляна обратила внимание на Джемми, и сердце ее наполнилось страхом. Она неожиданно поняла, что гамаки, пеньки, кучки сосновой хвои были не похожи на ковер для костылей, и она заметила, что Джемми это тоже понял. Она видела также, что, несмотря на свою немощь, он старался принять участие в работе, и вид его очень ее беспокоил. Дважды она бросалась к нему и подхватывала из рук его коробки, которые он старался нести. «Давай я помогу тебе», — предложила она. «Ты уже достаточно поработал». А во второй раз она добавила. «Пожалуйста, пойди сядь где-нибудь и отдохни, Джемми. У тебя вид очень усталый». Если бы она внимательнее посмотрела на него, то заметила бы, как тень судорожно пробежала по его лицу. Но она не смотрела и поэтому не видела. Однако, к своему удивлению, она увидала Сади, у которой были полные руки коробок, которые она роняла и закричала. «Ой, мистер Керю, не мог бы ты помочь мне вот с этим?» В следующее мгновение Джемми уже направлялся к палатке, стараясь удержать в руках связку коробок и пару костылей. С негодующими возгласами протеста Пуляна повернулась к Сади, но ни одного слова произнести она не смогла, так как Сади предостерегающе поднесла палец к губам и торопливо шла ей навстречу. «Я знаю, что ты не подумала», — пробормотала она приглушенным голосом, когда ближе подошла к Пуляне. «Но разве ты не видишь? Его обижает, когда ты думаешь, что он не может делать того, что делают другие. Посмотри, видишь, какой он теперь счастливый?» Пуляна оглянулась и увидела. Она увидела Джемми, со всей осторожностью, стараясь удержаться на одном костыле, опустил свою ношу на землю. Она увидела счастливый лучик на его лице и услыхала, как он небрежным тоном произнес.
«Вот и еще одно сокровище от мисс Дин! Она попросила меня принести это сюда».
«Ох, ну, конечно же, вижу!» — выдохнула Пуляна, поворачиваясь к Сади. Но Сади уже не было. После этого Пуляна часто наблюдала за Джемми, хотя она старалась, чтобы ни он и никто другой этого не заметил. И чем больше она наблюдала, тем больше сжималось ее сердце. Дважды она видела его, как он старался сделать то, что ему было непосильно. Однажды это была коробка, которую он был не в силах поднять, а второй раз был складной стол, который был слишком громоздким, чтобы его нести на костылях. Каждый раз она видела его тревожный взгляд вокруг. Не видел ли кто? Видела она и то, как он быстро уставал, и лицо вместо обычной веселой улыбки была бледным и осунувшимся, как будто от боли.
«Я должна была подумать прежде», — ожесточенно высказывала себе Пуляна, в то время как глаза ее застилали слезы. «Ведь я должна была подумать, прежде чем позволить ему приехать в такое место, как это. Лагерь, конечно, да еще и с парой костылей. Но почему это не пришло на ум, прежде чем мы выехали?»
Но спустя час, когда все уселись вокруг костра на ужин, Пуляна получила ответ на свой вопрос. Сидя перед мерцающим огнем, окруженные мягкой, душистой темнотой, они опять унеслись в сказочное царство, как по волшебству, выстроенное Джемми.
Поллианна совершенно забыла о его костылях. Глава 22. Товарищи. Это была веселая компания, состоящая из 6 человек, которые очень подходили друг другу. Казалось, что новым открытиям не будет предела. С каждым наступающим днем они все больше были в восторге друг от друга, чему очень способствовала их новая жизнь, в которую они погрузились. Однажды, когда они сидели вокруг костра, Джимми сказал: «Мне кажется, что мы здесь за неделю узнали друг друга лучше, чем за год в деревне».
«Я знаю. Интересно, почему?» – тихонько прошептала миссис Керю, мечтательно следя глазами за поднимающимися искрами. «Я думаю, что что-то есть в воздухе», – счастливо вздохнула Поллианна. «Что-то связанное с небом, лесом, озером. И так, ну все это». «Вы хотите сказать, что мы удалились от мира?» — воскликнула Садди с легкой дрожью в голосе. Она не смеялась вместе со всеми над Поллианниным неудачным заключением. «Здесь все такое натуральное и естественное, что мы сами можем быть натуральными, просто самими собой. Не то, что говорят в мире богатые или бедные, великие или униженные, но то, кто мы есть на самом деле».
«Хо!» — усмехнулся Джимми. «Все это звучит подходяще, но на самом деле причина вся в том, что нас не окружает мистер Том, Дик, Герри, сидящие на своих верандах и комментирующих каждое наше движение, пересуживая, куда мы направляемся, почему и насколько мы задержимся».
«Ну, Джимми, как ты можешь так упрощать поэзию?» — ласково со смехом пожурила его Поллианна.
«Такова моя должность», — покраснел Джимми. «Как ты думаешь, я собираюсь строить плотины и мосты, если я не буду видеть в водопаде еще кое-что, кроме поэзии?»
«Но это невозможно, Пендлтон! Это мост, который возникает постоянно!» — произнес вдруг Джимми, и в голосе его было что-то такое, что все разом притихли. Но длилось это всего несколько секунд, потому что Садди вдруг нарушила тишину с радостным: «Ох, я предпочитаю вокруг одни водопады и без единого моста, чтобы не портили вид!»
Все дружно рассмеялись, и напряжение как-то исчезло. Миссис Керри первая поднялась на ноги.
«Дети, дети, подъем! Ваша строгая компаньонка объявляет отбой!»
И с веселыми пожеланиями доброй ночи все разошлись. Проходили дни. Для Поллианны это были замечательные дни, но самое лучшее в них была очаровательная дружба. Дружба была различной между отдельными членами, а в общем было замечательно. С Садди они разговаривали о новом доме и о той необыкновенной работе, которую выполняет миссис Керю. Вспоминали они и те первые дни знакомства, когда Садди продавала бантики, и что для нее сделала миссис Керю. Поллианна также услышала и об отце с матерью там, дома, и их радости, что Садди занимает новую должность, о радости, которую она в состоянии принести в их жизнь. «И это все из-за тебя. Ты начала все это, понимаешь?» — однажды сказала она Поллианне. Но Поллианна только выразительно покачала головой.
«Вздор! Это все Господь совершает через миссис Керю».
С миссис Керю Поллианна также обсуждала их дом и их планы для девушек. И однажды, когда воцарилась пауза во время их прогулки под звездным небом, миссис Керю рассказала о себе и о перемене ее взглядов на жизнь. А потом, так же, как и Садди, она сказала срывающимся голосом: «Ну, если разобраться, то начала-то все ты, Поллианна». Но Поллианна, как и в случае с Садди, совершенно не чувствовала своей заслуги и перевела разговор на Джимми и о том, чем он занимается. «Джимми, моя радость!» Сердечно ответила миссис Керю. «Я люблю его, как родного сына. Он не был бы ближе мне, если бы даже был родным сыном моей дорогой сестры».
Вы все-таки думаете, что это не он?
Я не знаю. Мы так и не пришли к заключению. Иногда мне кажется, что это он, а потом я опять начинаю сомневаться. Мне кажется, что он верит, что это он, милое создание. Но во всем одна вещь не подлежит сомнению, что с какой-то стороны ему досталась аристократическая кровь. Джемми не просто уличный бродяга. Посмотри на его способности, реакцию, как он стремится к учебе.
«Да, конечно», — кивнула Поллианна, «и до тех пор, пока вы его так будете любить, оно не имеет значения, настоящий ли он Джемми или нет».
Миссис Кирю смутилась, в глазах ее опять появилось старое отражение щемящей тоски и боли.
«Да, по отношению к нему это правда», — наконец вздохнула она. «Это касается только моих переживаний. Если он не наш Джемми, то где же Джемми Кент? Как он живет? Счастлив ли он? Любит ли его кто-нибудь? Когда я об этом думаю, Поллианна, я просто разум теряю. Я бы отдала все на свете, только бы узнать, что он является Джемми Кент».
Иногда Поллианна вспоминала этот разговор, в особенности после разговора с Джемми. Он был так уверен в себе.
«Каким-то образом я это чувствую», — однажды сказал он Поллианне. «Я верю, что я Джемми Кент, и уже давно в этом уверен. Мне кажется, что я так свыкся с этой мыслью, что мне кажется, я не перенесу, если вдруг узнаю, что это не я. Миссис Керю так много для меня сделала. Только представить после всего этого, что я просто чужой.
Но она же любит тебя, Джемми.
Я знаю, что любит. И от этого мне еще было бы больнее, понимаешь? Потому что это бы ранило ее. Она хочет, чтобы я был настоящим Джемми. Я это знаю. Если бы только я мог хоть что-нибудь сделать для нее, чтобы она гордилась мной каким-то образом. Если бы я мог хоть что-нибудь делать, чтобы зарабатывать на себя, как обыкновенный мужчина. Но что я могу вот с этими делать?» В голосе его появилась горечь, и он мучительно положил руки на свои костыли. Поллианна была поражена и расстроена. Со времени своего детства Поллианна впервые слышала, как Джемми говорит о своем недостатке. Она беспомощно озиралась вокруг, чтобы найти, что сказать. Но прежде чем она успела о чем-то подумать, лицо Джемми совершенно изменилось. «Это все ерунда, не обращай внимания, я не думал об этом говорить!» Весело воскликнул он. «По сравнению с игрой, это просто ересь! Я даже очень рад, что у меня есть костыли, они намного приятнее, чем инвалидная коляска!»
«А твоя веселая книжка, ты ее так и продолжаешь?» спросила Поллианна слегка дрожащим голосом.
«Ну, конечно! У меня теперь целая библиотека веселых книжек!» ответил он. «Они все в темно-красных кожаных переплетах, кроме первой!» «Первая — это та самая маленькая, старенькая записная книжка, которую мне подарил Джерри!»
«Джерри! Я все время хотела расспросить тебя о нем!» воскликнула Поллианна. «Где он теперь?»
«В Бостоне!» Его речь стала еще выразительнее, чем была. Только иногда он должен придерживать ее немного. Джерри все еще занимается газетными делами. Только теперь он не продает, а собирает новости. То есть работает корреспондентом, понимаешь? У меня была возможность помогать ему и маманьке. Представляешь, как я был рад. Маманька в санатории теперь из-за ревматизма.
А ей не лучше?
Намного. Она скоро вернется, а потом пойдет уборщица вместе с Джерри. Джерри за последние годы опять пошел в школу, чтобы наверстать упущенное. Он позволил мне помочь ему в оплате, но только принял это в долг. Он очень щепетильный в этом отношении.
«Ну, конечно!» — одобрительно кивнула Поллианна. «Он хочет быть независимым, я понимаю. Я бы тоже так поступила. Неприятно быть в долгу, который не можешь выплатить. Ты же знаешь, как это. Поэтому я так хочу помочь тете Полли после всего, что она для меня сделала».
«Но ты же помогаешь ей в это лето!»
Поллианна удивленно подняла брови.
«Да, я пустила летних квартирантов, и я прислуживаю им. Разве не так?»
спросила она и руками показала окружающую обстановку.
«Я уверена, что ни у одной хозяйки не было такой ответственности, как у меня. А ты бы слышал тёте Полины предупреждения, какими будут летние квартиранты. И она тихо засмеялась.
Какие?
Поляна решительно тряхнула головой. Я не могу тебе сказать об этом, это секрет. Но она помолчала, потом вздохнула, и лицо ее опять стало задумчивым. Но это не будет продолжаться вечно. Все кончится, летние гости уедут, а мне придется, наверное, начать что-нибудь писать. Я уже думала об этом. Возможно, я буду писать истории.
Джейми повернулся, как от толчка. «Ты будешь что?» С каким-то ударением спросил он.
«Писать истории, чтобы продавать, понимаешь? Здесь ничего удивительного нет. Многие люди этим занимаются. Я знала двух девушек в Германии, которые писали».
«А ты когда-нибудь пробовала писать?» Опять спросил Джейми, все с тем же странным выражением в голосе.
«Нет, еще нет»,
призналась Поллианна. А потом, как будто оправдываясь при виде его странного выражения лица, она добавила.
«Я же тебе уже говорила, что я занимаюсь летними квартирантами сейчас. Не могу же я делать все сразу?»
«Ну, конечно же, нет!» Она посмотрела на него доверчивым, примирительным взглядом.
«Ты думаешь, что я не смогу этого делать?»
«Я так не сказал!»
«Нет, но у тебя такой вид. Я вижу, почему бы я не смогла?» «Это же не пение!» И для этого не нужно иметь хороший голос. Это даже не инструмент, на котором нужно научиться играть.
Я думаю, что все-таки это немножко похоже на инструмент.
Тихо сказал Джейми и отвел глаза в сторону.
Как? Что ты имеешь в виду? Ведь это же просто ручка и бумага. Поэтому это совсем не похоже на игру на пианино или на скрипке. На некоторое время водворилась тишина. Затем прозвучал ответ все тем же тихим, неуверенным голосом и все с тем же взглядом, отведенным в сторону.
«Инструмент, на котором ты собираешься играть, Поллианна, это будет огромное сердце мира. И для меня это кажется самый значительный инструмент из всех, чтобы научиться играть. От твоего прикосновения, если это сделать умело, люди будут смеяться или плакать точно так же, как ты».
Поллианна судорожно вздохнула, и на глаза ее навернулись слезы. «Ох, Джейми, как прекрасно ты все представляешь! Всегда! Я никогда не думала об этом с этой стороны, но это правда! Как бы я с удовольствием это делала, а может быть, у меня ничего не получится! Но я читала много историй в журналах, и мне показалось, что я смогу писать наподобие. Я люблю рассказывать истории. Я всегда повторяю те, которые ты рассказывал. И всегда смеюсь и плачу, точно так же, как когда слушаю тебя».
Джейми резко повернулся. «Они заставляют тебя смеяться и плакать, Поллианна? Правда?»
И в голосе его прозвучала какая-то жажда.
«Ну, конечно же! И ты об этом знаешь, Джейми! И это всегда так было, даже тогда в общественном парке в детстве. Никто так не может рассказывать, как ты, Джейми.
Тебе бы нужно заняться писательским делом, а не мне. Ой, Джейми, правда, почему бы и нет? У тебя получится очень оригинально, я ведь знаю».
Ответа не было. Джейми, казалось, не слышал. Может быть, потому, что как раз в этот момент он увлекся бурундуком, который пробегал через растущие вблизи кусты. Не только с Джейми, миссис Керрю или Сади были эти замечательные прогулки у Поллианны. Часто она гуляла и с Джейми, и с Джоном Пендлтон. Теперь Поллианна не сомневалась в том, что никогда раньше она не знала Джона Пендлтон. С тех пор, как они выехали за город, старая молчаливая угрюмость, казалось, навсегда покинула его живое лицо. Он занимался греблей, плавал, рыбачил и бродил с не меньшим энтузиазмом, чем сам Джейми, и почти с такой же энергичностью. Вечером же, когда все размещались вокруг костра, он не уступал Джейми, описывая свои приключения, одновременно смешные и волнующие, которые сопровождали его в заграничных путешествиях. Но самым лучшим, по мнению Поллианны, было время, когда Джон Пендлтон, оставшись наедине с ней, рассказывал ей о ее матери, какой она была,
и как он ее любил в те далеко ушедшие дни. Эти разговоры приносили Поллианне большую радость, но в то же время и удивляли ее, потому что никогда раньше Джон Пендлтон не говорил так свободно о девушке, которую он так сильно, но безнадежно любил. Возможно, Джон и сам не знал, немало этому удивлялся, потому что однажды он сказал Поллианне:
«Удивительно, почему я с тобой говорю об этом?»
«Ох, ну я так рада, что вы у меня есть!» — пробормотала она.
«Да, но я никогда не думал, что буду об этом говорить. Может быть, это потому, что ты очень похожа на нее. Она была такой, когда я ее знал. Ты очень похожа на свою мать, моя радость».
«Правда? А я думала, что моя мама была красивой!» — воскликнула Поллианна с неподдельным удивлением.
Джон Пендлтон насмешливо улыбнулся. «Да, была красивой, моя дорогая».
У Поллианны на лице выразилось еще большее недоумение. «Тогда я вообще не могу понять, как же я могу на нее быть похожей?»
Собеседник от души расхохотался. «Поллианна, есть некоторые девушки... Если некоторые девушки говорили, что я... Нет, это просто, я не хотел. Ты маленькая волшебница, ты бедная, страшненькая маленькая Поллианна».
Поллианна покраснела от огорчения и с искренним укором прямо посмотрела в веселые глаза говорившего. «Пожалуйста, мистер Пендлтон, не смотрите так на меня и не шутите этим. Я очень хотела бы быть красивой, хотя, может быть, это и звучит глупо. И у меня также есть зеркало, которое не обманывает».
«Тогда я бы посоветовал тебе посмотреть в него тогда, когда ты разговариваешь», — нравоучительно заметил Джон.
Поллианна широко раскрыла глаза. «Ведь то же самое мне и Джимми сказал», — воскликнула она.
«В самом деле, вот проказник», — ворчливым тоном проговорил Джон Пендлтон.
Затем с ему одному присущей манерой внезапно меняться он тихо сказал:
«У тебя мамины глаза и улыбка, Поллианна. И для меня ты просто красавица».
Глаза Поллианны вдруг наполнились горячими слезами. Она молчала. Насколько бы ни были приятными такие разговоры для Поллианны, они все равно не были похожи на разговоры с Джимми. Потому что ни ей, ни Джимми не нужно было поддерживать разговор, чтобы быть счастливыми. С Джимми она всегда чувствовала себя уверенно и уютно. Говорили ли они или нет, это не имело для них значения. Ей не нужно было напрягаться или волноваться от сочувствия. Джимми был таким большим, сильным и счастливым. Джимми не переживал о давно потерянном племяннике, не плакался об утрате безмятежного детства. Джимми не должен был передвигаться с помощью костылей, на которые тяжело было смотреть, сознавать и думать. С Джимми можно было чувствовать себя радостно, счастливо и свободно. Джимми был таким приятным. В его присутствии просто отдыхаешь.
Глава 23. Привязан к двум палкам. Случилось это в последний день их загородной жизни. Поллианне так жалко было, что все это случилось, потому что это было первое облако, которое бросило свою безжалостную тень сожаления и несчастья на все их путешествие. Она беспомощно вздыхала и бормотала: «Ах, если бы мы вернулись домой еще позавчера, тогда бы этого не случилось». Но позавчера они не уехали домой, и потому-то все это произошло, и вот каким образом. Рано утром, в этот последний день своего отдыха, они отправились в двухмильный поход на источники.
«Перед отъездом мы соорудим еще один рыбный обед», — сказал Джимми.
Все остальные с радостью согласились. Поэтому, завернув бутерброды и прихватив с собой удочки, они отправились пораньше. Смеясь и подшучивая друг над другом, все шли по узенькой тропинке через лес. Впереди шел Джимми, так как он лучше всех знал дорогу. Сначала Поллианна следовала непосредственно за ним,
но постепенно она отстала и пошла вместе с Джейми, который был последним. Поляне показалось, что на лице его появилось выражение, которое, как она уже и раньше замечала, появлялось только тогда, когда он пытался сделать что-то превышающее его силы и терпение. Она также знала, что ничто более не сможет его обидеть, как если она открыто заметит его слабость. В то же самое время она знала, что от нее он примет руку помощи с большей радостью, чем от кого бы то ни было другого, когда на пути попадется бревно или большой камень. Поэтому при первой же возможности она постаралась незаметно шаг за шагом отстать, пока не поравнялась с Джейми. При виде ее лицо Джейми озарилось улыбкой, а в глазах появилась уверенность, с которой они перебрались через ветку дерева, преграждавшую им путь. Все это продолжалось приятной просьбой Поллианны помочь ей перешагнуть. Когда же лес закончился, путь их пролегал вдоль длинного каменного забора с широкими просторами зеленых пастбищ, залитых ярким солнцем, а вдали виднелись живописные домики фермеров. И вот на одном из таких пастбищ Поллианна вдруг увидела золотистые шары золотарника, мимо которых она не в состоянии была пройти. «Джейми, подожди! Я сейчас же сорву их!» — живо крикнула она. «У нас получится чудесный букет для нашего обеденного стола!» Проворно вскарабкавшись на каменный забор, Поллианна спрыгнула по другую его сторону. Золотарник был точно волшебный, и за одним кустиком впереди она видела еще один, за ним дальше, и каждый из них выглядел более изящным и заманчивым, чем тот, который она уже сорвала. С радостными возгласами и веселыми короткими репликами, обращенными к поджидавшему ее Джейми, Поллианна выглядела очень привлекательно в своем алом свитере на зеленом ковре густой сочной травы с букетом ярко-желтых цветов. Набрав две охапки цветов, она вдруг услышала страшный рев разъяренного буйвола, отчаянный вопль Джейми и топот приближающихся копыт со стороны холма. Что случилось потом, она никогда не могла объяснить. Она помнила, что бросила свои цветы и бросилась бежать, так как никогда в жизни. Поллианна даже не представляла, что может бежать с такой быстротой. Она направлялась в сторону стены, к Джейми. Она слышала, что позади нее стучали копыта все ближе, ближе и ближе. Смутно, безнадежно далеко от нее она видела искаженное ужасом лицо Джейми и слышала его душераздирающий крик. Вдруг откуда-то донесся другой голос, голос Джейми, в котором звучала уверенность и отвага. Продолжая слепо бежать, она все ближе и ближе слышала за спиной глухие удары копыт и тяжелое дыхание зверя. Поллианна споткнулась и чуть не упала. В это время она резко качнулась вправо и опять бросилась вперед. Силы ее почти иссякли, но в этот момент совсем рядом она услыхала ободряющий голос Джейми. В следующее мгновение она почувствовала, как ее ноги оторвались от земли и ее прижали к чему-то колотящемуся с огромной силой. До нее смутно дошло, что это было сердце Джейми. Все проплыло, как в кошмарном сне. Душераздирающий крик, горячее тяжелое дыхание, приближение тяжелых копыт. И в тот момент, когда она ожидала, что эти копыта настигнут ее, она почувствовала, что взлетела на воздух. И хотя Поллианна была на руках у Джейми, она явно ощущала горячее дыхание взбесившегося животного, пронесшегося мимо. Неизвестно как, она оказалась по другую сторону забора. Над ней, склонившись, стоял Джейми и умолял ее сказать хоть что-нибудь в доказательство того, что она не мертвая. С истерическим смехом, смешанным с всхлипываниями, она вырвалась из его рук и стала на ноги.
«Мертвая? Нет, конечно, спасибо, Джейми, я ничего, я все в порядке. Ох, как я была рада, рада, рада услышать твой голос. Это было так здорово. Как ты все это смог?»
Смеясь, продолжала она.
«Фу, это ерунда, я просто...»
Нечленораздельный, удушливый крик прервал его слова. Повернувшись, он увидел Джейми, лежащего недалеко от них, на земле лицом вниз.
Поллианна поспешила к нему. «Джимми! Джимми, что случилось?» — закричала она. «Ты упал! Ты ударился!» Ответа не последовало.
«Что произошло, старик? Ты ушибся?»
— тревожно спросил Джимми. Паренек опять молчал. Затем неожиданно Джимми напрягся и повернулся. Тогда они увидели его лицо и отступили в недоумении, как пораженные.
«Больно! Больно ли мне?»
— у него перехватило голос. Он подавился и протянул с поспешностью обе руки.
«Неужели вы думаете, что это не больно видеть ситуацию, как это, и не иметь возможности ничего сделать? Быть совершенно беспомощным, привязанным к этим двум палкам? Я скажу вам, что во всем мире нет боли, подобной этой!»
«Но, Джимми!» — робко начала Поллианна.
«Не надо!»
Срывающимся голосом прервал ее парнишка, стараясь встать на ноги. «Я не хотел делать из этого сцену!» С дрожью в голосе проговорил он и двинулся по узкой тропинке, ведущей обратно к лагерю. С минуту стоя в оцепенении, Поллианна и Джимми молча смотрели ему вслед.
«Вот тяна!»
— выдохнул Джимми, и затем с легкой дрожью в голосе он добавил.
«Да, тяжко ему».
«А я даже и не подумала, и благодарила тебя прямо у него на глазах», — всхлипнула Поллианна. «А его ладони, ты не видел их? Они все в крови, потому что он так сжал руки, что ногти вонзились в тело». Поллианна повернулась и почти вслепую побрела по тропинке.
«Но, Поллианна, куда ты пошла?»
— воскликнул Джимми. «Я пойду к Джимми, конечно. Ты думаешь, что я его оставлю в таком состоянии? Пойдем, мы должны убедить его вернуться обратно». И Джимми со вздохом, который был совершенно не по адресу Джимми, пошел.
Продолжение слушайте на кассете номер 6.